Парамаханса Йогананда. Автобиография йога. Глава 37. Я еду в Америку. Америка. Наверняка эти люди американцы. Подумал я, когда перед моим внутренним взором прошло панорамное видение западных лиц. Примечание. Многие из тех лиц я впоследствии видел на Западе и тут же узнавал. Конец примечания. Погруженный в медитацию, я сидел за какими-то пыльными ящиками в кладовке школы в Ранче. Примечание. В 1959 году Шридаямата, президент общества самопознания в Америке и индийского общества Йогода Сатсанга, торжественно открыла Йогананда Тхьяна Мандир, храм медитации, построенный на месте бывшего склада в Ранче, где было видение Йогананды. Конец примечания. В эти беспокойные годы трудно было найти уединенное местечко. Видение продолжалось. Множество людей, внимательно глядя на меня, прошли, подобно актерам, по сцене сознания. Дверь кладовки отворилась. Как обычно, один из ребятишек обнаружил мое укрытие. «Пойди сюда, Бимал», — весело сказал я. «У меня для тебя новость. Господь призывает меня в Америку». «В Америку?» Мальчик повторил мои слова таким тоном, как будто я сказал «на Луну». «Да, я уезжаю в Америку. Открывать Америку, как Колумб». Он подумал, что нашел Индию. Определенно, между этими двумя странами существует кармическая связь. Бимал умчался прочь. Вскоре вся школа была сбита с толку известием этой двуногой газеты. «Я знаю, вы будете хранить всегда на высоте идеалы воспитания йоги Лахири Махасая», — сказал я. «Я буду часто вам писать. Бог даст, я когда-нибудь вернусь». На моих глазах были слезы, когда я бросил последний взгляд на ребят и озаренные солнцем земли Ранчи. Я знал, что ныне завершился определенный период моей жизни. С этого времени я буду обитать в далеких странах. Я выехал в Калькутту через несколько часов после видения. На следующий день от одного бенгальского друга я получил приглашение быть делегатом от Индии на Международном религиозном конгрессе, собиравшемся в этом году в Бостоне под покровительством Американской унитарианской ассоциации. Моя голова пошла кругом. Я разыскал учителя в Сирампуре. «Гуруджи, меня только что пригласили выступить на религиозном конгрессе в Америке. Ехать мне или нет?» «Все двери для тебя открыты», – просто ответил Шри Юктишвар. «Теперь или никогда?» «Но, господин», – сказал я с тревогой, – «что я знаю о публичных выступлениях? Я редко читал лекции, а по-английски никогда». «По-английски или не по-английски?» «Но твои слова о йоге должны услышать на Западе». Я засмеялся. «Но, дорогой Гуруджи, я думаю, американцы едва ли станут изучать Бенгали. Прошу вас благословить меня на попытку взять барьер английского языка». Мы со Шри Юктишваром обычно говорили на Бенгали. Когда я осторожно сообщил новости о своих планах отцу, он был поражен. Ему Америка казалась невероятно далекой. Он боялся, что никогда больше не увидит меня. «Как ты сможешь поехать?» – спросил он. «Поскольку всю мою жизнь расходы на мое воспитание с любовью нес он, то, несомненно, надеялся, что этот вопрос поставит преграду в осуществлении сообщенного ему». «Господь, безусловно, будет финансировать меня». Ответив так, я подумал о подобном же ответе, который давным-давно дал брату Ананте в Агре. И безо всякой подоплеки добавил: «Отец, может быть, Бог внушит тебе помочь мне?» «Нет, никогда». Он с жалостью посмотрел на меня. Поэтому я был весьма удивлен, когда на следующее утро он вручил мне чек на большую сумму. «Я даю тебе эти деньги», — сказал он, — «не как отец, а как ученик Лахири Махасая. Поезжай же в эту далекую страну Запада. Распространяй там, не связанное с религией, учение крия-йоги». Я был бесконечно тронут самоотверженностью, с которой отец смог быстро справиться со своими личными желаниями. В эту ночь он осознал истину, что никакое заурядное желание не было мотивом моей поездки. «Может, мы уже не встретимся в этой жизни?» – с грустью сказал отец, которому в это время было 67 лет. Какая-то интуитивная уверенность заставила меня ответить: «Несомненно, Господь еще сведет нас вместе». Собираясь покинуть учителя и родину ради незнакомых берегов Америки, я испытывал немалую тревогу, ибо приходилось много слышать о материалистической атмосфере Запада, весьма отличной от духовной почвы Индии, многие века проникнутой аурой святых. «Восточный учитель, который решается на атмосферу Запада, — думал я, — должен быть смелее, чем решившийся на испытания лютых гималайских холодов». Однажды рано утром я начал молиться с твердым решением не останавливаться, пока не услышу голос Божий, даже если умру. Я жаждал его благословения и уверенности, что не потеряюсь в тумане современного утилитаризма. Сердце мое готово было на поездку в Америку, но прежде еще раз решило получить божественное соизволение. Я молился, молился, заглушая вздохи. Ответа не было. Моя безмолвная просьба возрастала в мучительном крещендо, пока к полудню не достигла зенита. Голова больше не могла выдержать бремени мук. Если б я со все возрастающей глубиной внутренней страсти возвал еще хоть раз, мне кажется, голова моя разлетелась бы вдребезги. В этот момент из вестибюля, примыкающего к комнате на Гурпар-роуд, в которой я сидел, донесся стук. Отворилась дверь, и я увидел молодого человека в странном одеянии отреченного. Он вошел, закрыв за собой дверь, и, отказавшись от моего приглашения сесть, показал жестом, что желает беседовать со мной стоя. «Должно быть, это Бабаджи», — подумал я изумленный, ибо у этого человека были черты молодого Лахири Мхасая. Он ответил на мою мысль. «Да, я Бабаджи», — мелодично сказал он на хинди. «Отец наш Небесный услышал твои молитвы. Он велел мне сказать тебе: последуй веленью гуру и поезжай в Америку. Не бойся, ты будешь под защитой». После волнующей паузы Бабаджи снова обратился ко мне. «Ты тот, кого я избрал для распространения правоизвестия крия-йоги на Западе. Когда-то, много лет назад, на Кумбха-мела, я встретился с твоим гуру Юктишваром. Тогда я сказал, что пошлю тебя ему для обучения». Я не сказал ничего, потрясенный благоговейным трепетом от его присутствия и глубоко тронутый тем, что из его собственных уст услышал, что он направил меня к Шри Юктишвару. Я простерся перед бессмертным гуру. Он милостиво поднял меня с пола. Рассказав многое о моей жизни, он дал кое-какие личные указания и сказал несколько сокровенных пророчеств. «Крия-йога – научная техника богоосознания», в завершение торжественно заявил он, «в конце концов распространится по всем странам на Земле и будет способствовать согласию народов через личное, трансцендентальное восприятие безграничного Отца человеком». Одним величественным взглядом учитель наэлектризовал меня светом своего космического сознания. «Если тысячи солнц, свет ужасный, в небесах запылают разом, это будет всего лишь подобие светозарного лика Махатмы». 12 стих 11 главы Бхагавад-гиты. Через некоторое время Бабаджи направился к двери. «Не пытайся следовать за мной», — сказал он, — «ты не сможешь этого сделать». «Бабаджи, прошу, не уходи», — восклицал я, — «возьми меня с собой». не сейчас. Как-нибудь в другой раз», — ответил он, оглянувшись. Охваченный трепетом, я не услышал его слов и, попытавшись проследовать за ним, обнаружил, что ноги как бы приросли к полу. Бабаджи от двери бросил последний теплый взгляд, поднял руку в виде благословения и вышел, сопровождаемый моим прикованным к нему жадным взглядом. Через несколько минут ноги освободились. Я опустился на пол и вошел в глубокую медитацию, непрестанно благодаря Бога за то, что Он не только ответил на молитву, но и благословил на встречу с Бабаджи. Все мое тело как бы светилось от прикосновения этого древнего, вечно юного учителя. У меня давно было пылкое желание увидеть его. До сих пор я никому никогда не рассказывал историю этой встречи с Бабаджи, оберегая как самое святое из своих человеческих переживаний, я хранил ее в сердце. Но мне пришла мысль, что читатели моей автобиографии будут более склонны поверить в реальность уединенного Бабаджи с его интересами к миру, если я расскажу, что видел его своими глазами. Я помог одному художнику нарисовать подлинный портрет йогического Христа современной Индии, который и приводится в этой книге. Вечер накануне моего отбытия в Соединенные Штаты я провел в святом присутствии Шри Юктишвара. Забудь, что ты родился среди индусов, и в то же время не перенимай всех американских обычаев. Возьми лучшее от обоих народов, в спокойной мудрой манере сказал учитель. Будь самим собой, дитем Божьим. Ищи и вбирай лучшие качества всех твоих братьев, рассеянных по всей земле в разных расах. Затем он благословил меня. Все, кто придет к тебе в поисках Бога и с верой, получат помощь. Когда ты посмотришь на них, духовный ток, текущий из твоих глаз, проникнет в их мозг и изменит материальные привычки, сделает их более чувствующими Бога. «Твой жребий привлекать искренние души очень хорош», – продолжал он. «Куда бы ни лежал твой путь, ты найдешь друзей, даже если это будет в пустыне». Оба эти благословения позже получили достаточно полное подтверждение. Приехав в Америку один, как в пустыню, без единого друга, там я нашел тысячи сподвижников, готовых получить вневременные учения души. Я оставил Индию в августе 1920 года на первом пассажирском судне, отплывавшем в Америку после окончания Первой мировой войны. Оно называлось «Город Спарта». Мне посчастливилось взять билет только после чудом удавшегося устранения многих бюрократических затруднений, связанных с признанием моего паспорта. Плавание продолжалось около 2 месяцев. Один из попутчиков обнаружил, что я индийский делегат, следующий на Бостонский конгресс. «С вами Йогананда», – сказал он с тем своеобразным оттенком произношения, с которым мне впоследствии довелось слышать свое имя из уст американцев. «Будьте столь любезны в ближайший четверг вечером прочесть пассажирам лекцию. Я думаю, нам всем будет полезно услышать беседу о битве жизни и о том, как ее провести». Увы, как обнаружил я в среду, мне предстояло провести битву в своей собственной жизни. Я предпринимал отчаянные попытки сгармонизировать мысли в лекцию на английском языке. В конце концов, я вовсе оставил все приготовления. Мысли же, подобно дикому жеребенку, завидевшему седло, отказывались от какого бы то ни было взаимодействия с правилами английской грамматики. Однако, всецело полагаясь на недавние уверения учителя, я явился в четверг перед аудиторией в салоне парохода. Молчаливое стояние перед собранием не прибавило красноречия моим устам. После состязания на терпение, продолжавшегося 10 минут, аудитория поняла мое затруднение и начала смеяться. Мне же тогда было не до смеха. Призывно я послал учителю безмолвную мольбу. «Ты можешь, говори!» В тот же миг прозвучал его голос в моем сознании. Мысли сразу же вошли в дружескую связь с английским языком. Спустя 45 минут публика все еще сохраняла внимание. Эта беседа принесла в дальнейшем множество приглашений на лекции перед различными собраниями в Америке. Впоследствии мне никогда не удавалось вспомнить ни слова из того, что я говорил. Благодаря осторожным расспросам множества пассажиров, я услышал: «Вы прочли вдохновляющую лекцию на динамичном и корректном английском языке». При этом вдохновляющем известии я скромно поблагодарил гуру за его своевременную помощь, вновь осознав, что он всегда со мной, пренебрегая всеми барьерами времени и пространства. Время от времени, в остаток океанского путешествия, я испытывал мучительные предчувствия от предстоящего испытания – лекции по-английски на Бостонском конгрессе. «Господи», – молил я, – «да будешь ты, а не новые взрывы смеха в аудитории, моим вдохновением». Город Спарта пришвартовался близ Бостона в конце сентября. 6 октября 1920 года я обратился к Конгрессу с первой лекцией в Америке. Ее хорошо приняли, и я вздохнул с облегчением. Великодушный секретарь Американской унитарианской ассоциации в опубликованном сообщении о работе Конгресса написал следующее, озаглавив заметку «Новое паломничество духа». «С вами Йогананда, делегат из ашрама Брахмачари в Ранче, передал Конгрессу приветствие от своего общества. На свободном английском языке с динамичной речью он обратился к слушателям с лекцией философского характера об учении религии, которая издана в виде брошюры для широкого распространения. Религия, утверждает он, универсальна и едина. Мы не можем универсализировать те или иные обычаи и верования, но это возможно в отношении религии, и мы не можем просить всех в равной мере следовать этому. Благодаря щедрому чеку отца я был в состоянии остаться в Америке и после завершения Конгресса. 4 года прошли в Бостоне в стесненных обстоятельствах. Я читал публичные лекции, обучал классы и написал книгу стихов «Песни души» с предисловием Фредерика Робинсона, доктора колледжа города Нью-Йорка. Начав межконтинентальное путешествие летом 1924 года, я выступил перед тысячами людей во многих крупных городах Америки. Из Сиэтла на корабле я отправился отдохнуть на прелестный север, на Аляску. С помощью великодушных учеников в конце 1925 года в Лос-Анджелесе я основал американский центр общества, расположенный в имении Маунт-Вашингтон. Это и было то здание, показанное мне в Кашмире за много лет до этого дня в видении. Я поспешил послать Шри Юктишвару снимки этих далеких американских центров деятельности. Он ответил открыткой на бенгале, которую я здесь привожу. 11 августа 1926 года. «О, дитя моего сердца, Йогананда! При виде фотографий школы и учеников я не могу выразить словами ту радость, что наполнила мою жизнь. Я весь растворен в счастье, видя твоих учеников йоги из разных городов. Узнавая, напев утверждений твоего метода в целительных вибрациях и целительных молитвах Богу, я не могу удержаться от сердечной благодарности тебе. При виде холма, извилистой дороги вверх и прелестного пейзажа близ имения Маунт-Вашингтон, я жажду увидеть все это своими глазами. Здесь все идет хорошо. Милостью Божией, да пребудешь ты всегда в счастье. Шри Юктишвар Гири». Прошли годы. Я читал лекции во всех уголках моей новой страны и выступал в сотнях клубах, колледжей, церквей и обществ разных наименований. Десятки тысяч американцев получили посвящение в крия-йогу. В 1929 году всем им я посвятил новую книгу молитвенных мыслей «Шепот из вечности» с предисловием Амелиты Гали Курчи. Я привожу здесь одно стихотворение из книги, которое называется «Бог, Бог, Бог». Я написал его как-то вечером, стоя за кафедрой. Из глубин сна, когда я поднимаюсь по винтовой лестнице бодрствования, я шепчу «Бог, Бог, Бог! Ты есть пища, и когда я прерываю свой пост ночной разлуки с тобой, я вкушаю тебя и мысленно говорю «Бог, Бог, Бог!» Независимо от того, где я иду, все внимание моего ума всегда устремлено на тебя. И в грохоте сражений повседневности мой молчаливый зов вечен. Бог, Бог, Бог. Когда грохочут неистовые штормы испытаний, когда слышно завывание забот, я заглушаю их шум, громко напевая «Бог, Бог, Бог». Когда мой ум ткет полотно сна из нитей воспоминаний, тогда на волшебной ткани я вышиваю «Бог, Бог, Бог». Каждую ночь во время самого глубокого сна мои спокойные сны и вопрошания таковы. Радость, радость, радость. И радость приходит ко мне. Она всегда поет «Бог, Бог, Бог». При пробуждении, приеме пищи, работая, мечтая, во время сна, оказывая служение, медитируя, воспевая, испытывая божественную любовь, моя душа постоянно произносит, неслышно для других, «Бог, Бог, Бог». Иногда, обычно 1 числа каждого месяца, когда приходили счета за обслуживание имения Маунт Вашингтон и других центров общества самореализации, я с тоской вспоминал простой мир Индии. Но каждый день я видел, что ширится связь между Западом и Востоком, и моя душа начинала радоваться. Я обнаружил большое сердце Америки, выраженное в поразительных строках Эммы Лазарус, вырезанных на постаменте статуи свободы, матери изгнанников. Маяк в ее руках приветствует весь мир, команда мягких глаз, соединяет два города воздушным мостом. «Оставьте земли древние, хвалу веков себе», взывает молча, «дайте мне усталый ваш народ». Всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде, из тесных берегов гонимых, бедных и сирот, так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне. Я поднимаю факел мой у золотых ворот».